Сегодня 20 мая. Наша утренняя гостья, член Рериховского общества Эстонии Ирина Биткова. А поводом к нашей встрече послужила дата 21 мая 1960 года. В тот день смерть настигла талантливейшего и образованнейшего ученого, филолога, этнографа и буддолога Юрия Николаевича Рериха. У нас будет еще повод поговорить о нем, потому что в этом году мировая общественность отметит 110-летие со дня его рождения. Но сегодня Ирина вспомнит лишь один факт из его биографии, участия Юрия Николаевича Рериха в Центральноазиатской экспедиции своего отца, профессора Николая Рериха, с 25 по 28 годы. Доброе утро, Ирина.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Да, действительно, сегодня мне хотелось бы рассказать только об одном, очень важном. Речь у нас пойдет о передаче сакральнейших буддийских текстов в руки европейцев, в руки представителей западной цивилизации. Первый раз они побывали во время экспедиции в тех местах, где раньше вообще не ступала нога белого человека. Посетили недоступные горные монастыри Южного Тибета, настоящие сокровищницы древнеиндийских, непальских и тибетских святынь. К моменту выхода экспедиции на маршрут Юрий Николаевич получил блестящее образование. Он углубленно изучил персидский, санскрит, тибетские его диалекты, монгольский, китайский и иранский языки. Это давало возможность общаться с местным населением без помех, без искажений и ошибочных толкований. Кроме того, в 1925 году у Юрия Николаевича вышла монография «Тибетская живопись». То есть он превосходно знал к тому времени основы буддизма, иконографию, символику, тексты. А ведь в то время было ему всего 23 года. Все эти инструменты его удивительной универсальной личности, резонансно усиливаясь, позволили выполнить ту миссию, о которой я говорила. То есть Юрию Николаевичу удалось создать настолько доверительные отношения, что состоялось событие, давшее отдаленные последствия для всего западного мира. Речь идет о передаче, посвященной ламами. Именно благодаря высоким качествам личности Юрия Николаевича и Николая Константиновича Рерихов в руки европейцев, в руки европейской экспедиции, в руки представителей западной цивилизации двух собраний тибетского буддийского канона – «Танджур» – передача откровения собрания подлинных слов Будды Шакьямуни и 225-томного «Танджура» – толкования к «Канджуру». И в «Танджуре» учение Калачакры занимает целых 5 томов. Учение Калачакры, «Колеса времени», явилось некогда завершающей фазой формирования буддизма на его родине, в Индии. Будда проповедовал это учение в год своего высшего просветления, то есть в год погружения в нирвану. И Юрий Николаевич Рерих, прозревая глубины прошлого, стремился проникнуть в суть этого учения, постичь его религиозный, философский и общечеловеческий смысл. Понятие о «колесе времени» в культурной традиции народов Азии имеет два значения. С одной стороны, это буддийская доктрина Калачакры. Учение Калачакры принадлежит к категории тантра высшей йоги и потому является тайной доктриной. В древние времена все тантрические учения практиковались и передавались с чрезвычайной осторожностью. Открытая публикация тантрической литературы не поощрялась, а доступ к ней был ограничен узким кругом посвященных. А Калачакра тантра вообще не обнаружила себя вплоть до 10-го столетия нашей эры. Основной популярный тибетский источник по истории Калачакры – это голубые анналы Го Ладзавы, написанные в 14 столетии, в которой целая глава посвящена рассмотрению различных взглядов на историю Калачакры. Английский 800-страничный перевод этого труда Юрием Николаевичем Рерихом стал уже классикой. С другой стороны, учение Калачакры – это универсальная хронологическая календарная астрономическая система. Эта модель колеса времени позволяет понять, на каких основах формировался сакральный 60-летний звериный цикл, сложный сплав индо-тибетской и китайской кочевых культур Евразии. В ней натурофилософские, этические, религиозные принципы объединены в некую универсальную систему измерения времени, которая не имеет аналогов в западной части Ойкумены, и внутренне объединяет до сих пор подавляющее большинство народов Буддийской Азии, а также Японии и Китая, то есть добрую половину населения планеты. Графически модель колеса времени, Калачакра, представляет собой символическое изображение Вселенной, сакрализованный графический символ сложной структуры, используемое как наглядное пособие для постижения широты Вселенной и достижения ее духовной глубины. Это колесо со спицами. В Древней Индии бог времени Кала вращал колесо времени, поглощающее бесконечную череду человеческих жизней в бесконечной череде рождений и смертей. Есть и другое толкование этого символа. Это модель мироздания, представленная Людмилой Васильевной Шапошниковой, по которой из созвездия Орион, центра нашей Вселенной, излучается творческий импульс, который, периодически вращаясь по ободу великого колеса, принимают на себя, как на понижающей трансформаторной станции, созвездие зодиака и передают далее на Солнце, в свою очередь распространяющий импульс по планетам Солнечной системы. Вернее, понимать этот символ не как круг. На самом деле, эта модель строится с помощью объединения принципов линейного и циклического времени, что получает свое законченное выражение в логарифмической спирали. Это бесконечная надежда, возможность бесконечного духовного роста и совершенствования, где есть право на ошибку, есть возможность подняться по лестнице духовного восхождения столь высоко, чтобы стать самому не объектом истории, которого неумолимые законы эволюции, законы мироздания волокут волей-неволей по траектории своего пути, а стать объектом истории, сотворцом, встать в бесконечную цепь учитель-ученик, осознав себя существом космическим и осознав таким образом свои задачи.
И все-таки, возвращаясь к Юрию Николаевичу Рериху, в чем же его миссия состояла и как нам может помочь учение Кала-чакры, которое ему передали в Индии во время экспедиции?
Ну, если очень кратко, то задача его была помочь сознанию западного человека преобразить прямолинейное, агрессивное, заведшее в тупик понимание пространства и времени, преобразить в восходящую спираль. Эти сокровенные знания могли быть доверены только Юрию Николаевичу, ведь только он в силу своей внутренней природы и высочайшего уровня подготовки при переводе, при передаче этих сакральных знаний далее мог избежать ошибочных и искаженных представлений, связанных с природой тантрической практики и самого учения тантры. Ведь эти тексты даны в глубоко символическом зашифрованном виде. Да, высшие медитативные процессы традиции Кала-чакры можно практиковать лишь немногим избранным, но из-за трагических событий прошлого и неизвестного будущего пришло, видимо, время широкого оповещения даже для неподготовленных людей Запада. Исходя из концепции Кала-чакры, которую дал Юрий Николаевич, существуют некие священные ритмы великих мировых религий, которые позволяют бороться с хаосом, энтропией времени и таким образом сохранять культуру и цивилизацию. Колесо времени представляет собой своего рода модель того, что происходит в сознании человека и в сознании этноса, в сознании культуры на протяжении ее исторического развития. В эпоху искусственной глобализации и унификации мира система Кала-чакры, столь отличная от европейского прагматического и механического понимания его, даже только в ее календарно-хронологическом выражении, служит целям самосознания и самосохранения народа, своеобразного культурного иммунитета. И труды Юрия Николаевича Рериха возвышаются, подобно Гималаям, открывая ищущим перспективу восхождения. Восхождение сквозь пространство и время.
«Пусть хорошей будет наша жизнь, — говорил блаженный Августин, — тогда и время будет хорошим. Мы сами создаем наши времена. Каковы мы, таково и время». Благодарю и Ирину Биткову за ее рассказ о древнем знании, которое оказывается таким полезным всем нам и сегодня.